Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 30 июня. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. В студии Юрий Будкин. Всем здравствуйте. Сначала коротко заголовки выпуска. Террорист, устроивший подрыв в аэропорту Стамбула, мог быть выходцем из Чечни. Более половины граждан России не одобряют работу правительства и Госдумы. Леонид Слуцкий официально покинул пост главного тренера сборной России. Импортеры заговорили о срыве поставок в Россию иностранного алкоголя. Уголовное дело в отношении бывшего чиновника, напавшего на девушку на Арбате, переквалифицировали на более тяжкое. Сторонники сенатора Мизулиной начали кампанию против уголовного наказания за избиение родственников. И в Москве сегодня закрытие 38-го международного кинофестиваля.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В организации теракта в аэропорту Стамбула подозревают выходца из Чечни Ахмеда Читаева, который ранее работал на лидера группировки «Имарат Кавказ» Доку Умарова, а после смерти последнего примкнул к запрещенному на территории России исламскому государству. Так пишут, во всяком случае, турецкие СМИ. Вместе с тем, источники в спецслужбах Турции не исключают действительно связи с терактом некого выходца из Дагестана. Уже не из Чечни, но из Дагестана. Больше того, ряд турецких газет сегодня пишут о том, что террористы, которые взорвали себя в стамбульском аэропорту, это выходцы из России, Киргизии и Узбекистана. Вот что говорил по этому поводу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Говорит Москва», сказал, что Кремль не располагает информацией о чеченском следе в теракте в Стамбуле.
Здесь я не могу сказать, безусловно, это та информация, которая в первую очередь обмениваются специальные службы. Я не знаю, запрашивались ли какие-то данные, какие-то сведения, еще что-то, российский ли это гражданин или нет. Это, наверное, со временем станет известно, потому что я не располагаю такой информацией.
Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Чечне, говорят, тоже нет информации о связи выходца из республики с терактом в Стамбуле. Так, во всяком случае, в интервью нашей радиостанции сказал пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов. Вот что говорит член комитета одного из комитетов Государственной Думы от Чечни Магомед Селимханов. С ним беседовал мой коллега Антон Лемесев.
Кто хочет, тот может в любое время приехать, проверить. Республика посчитает. Ведем полномасштабную борьбу с этим проявлением террористических моментов. Никто от этих вещей сейчас не застрахован. Все, что нужно делать, противодействие таким явлениям, глава республики Рамзан Ахматович, он лично держит на контроле. Эффект от этого, конечно, колоссальный. В плане того, что в плане противодействия.
Ведется ли какая-то разъяснительная работа с молодежью прежде всего, с людьми, которые раньше подозревались в причастности к террористическим организациям? Как с ними профилактика ведется?
Конечно, обязательно ведется и профилактика, и мы, как депутаты, всегда независимо от того, там, в республике, не в республике, с выходцами из Чеченской республики. Не обязательно, чтобы это были чеченцы, да, очень много русскоязычного населения, там, тех, кто проживает, там, скажем, даже в Москве. Ведем работу, разъясняем, на примере показываем. Вот буквально за 13 дней целый поселок построили, новый поселок в Горном районе. И личными примерами то, что для народа делается, для людей делается, вот таким путем пытаемся доказывать и говорить, что все в республике только прочитает, и надо двигаться в этом направлении.
Магомед Саламович, а как относится в Чеченской Республике к таким заявлениям из-за границы о том, что могут быть причастны к терактам выходцы из вашего региона? Как вообще такие сообщения встречаются? К ним относятся с доверием или же с подозрением?
Ну, знаете, кто угодно может говорить и болтать. У меня такая позиция. Пока нет доказанного факта, не о чем говорить вообще. Ну, кто-то где-то что-то сказал, но на его совести. Кто-то, конечно, хочет провоцировать, кто-то просто так можешь делать. Могу сказать только то, что у нас в республике вот против этого страшного явления ведется полномасштабная работа. 24 часа в сутки.
Ведется ли учет тех людей, которые собирают пытаются отбыть за границу, в частности, в страны Ближнего Востока, в Сирию, в Турцию. Эти люди находятся на каком-то особом контроле. Как правило, какой-то процент из них, к сожалению, все-таки попадает в террористические организации.
Конечно, есть такой момент, что и попадают. Пытаемся во всем работать в этом направлении тоже. Я, допустим, как депутат, вносил законопроект, который говорил о том, чтобы, если есть доказанный факт того, что человек в Сирии, там, да, вот уехал, и за ним доказано, что он примкнул к таким террористическим организациям. Вот таких людей просто-напросто лишать гражданства. К сожалению, правовое управление, люди, которые занимаются экспертизой, да, они не поддержали это. Хотя я и сейчас уверен, что в этом направлении нужно двигаться. Потому что человек, если ушел и примкнул к бандитам, террористам, он может приехать в любое время в Россию, обратно вернуться. То есть таких людей просто нужно лишать гражданства. Уехал, собирает и там что-то доказывает, пускай там и доказывает.
Это идея депутата Государственной Думы от Чечни Магомеда Селимханова. С ним беседовал мой коллега Антон Лемесев. Кстати, если подозревают действительно в причастности к теракту в аэропорту Стамбула Ахмеда Читаева, то такой человек находится в федеральном розыске с 2008 года за участие в незаконных вооруженных формированиях. Об этом РИА Новости сообщает, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Чеченской Республики. Член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран группы антитеррора «Альфа» Игорь Шевчук. С нами на связи. Игорь Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько вот на данном этапе можно доверять заявлениям турецких СМИ?
Я бы им не стал доверять ни на грош, ни на копейку, ни на миллиметр, потому что вся эта история, напоминает, знаете, такой спектакль. То они заявляют, что у них там взрыв, то они заявляют, что у них нападение, оказывается, а не было взрыва, то у них там ИГИЛ вдруг резко берет на себя вину за содеянное, то вдруг чеченский след появляется. Оставьте Чечню уже в покое. Люди занимаются, живут своей жизнью. Со своим прекрасным руководителем Рамзаном Ахматовичем. Уже отстаньте от них. Вот я что хочу сказать нашим турецким товарищам.
Но, с другой стороны, ведь турецкие товарищи не говорят о том, что эти люди действуют, к примеру, под управлением из Чечни. Они говорят, это выходцы из Чечни, в данном случае из России, Киргизии, Узбекистана. Вот это что за удивительная такая история? Россия, Киргизия, Узбекистан. Насколько возможно вообще, что террористы из трех стран действуют теперь в Европе, но вместе?
Ну, на самом деле, практика таких межнациональных боевых групп, она действительно существует, причем там представителями могут являться не только выходцы из постсоветского пространства, а со всего мира. И с Латинской Америки, и с Америки, и с любой европейской страны абсолютно. Так что вот данные акценты, которые они пытаются расставить, это цель чисто идеологическая и... Все, в принципе, понятно. То есть тот черный пиар, который проводится со стороны Запада и наших некоторых ближневосточных партнеров, именно черный пиар, все это продолжается, к сожалению, и пока будет продолжаться.
Но, с другой стороны, вы так говорите, как будто бы в принципе не может быть, что террористы, к примеру, пришли в исламское государство из Киргизии или Узбекистана. Вообще, данные по поводу того, сколько там людей из этих республик, они ведь есть, наверное?
У спецслужб, конечно, есть данные определенные, но хочу напомнить, что это внутренняя работа специальных служб, в которую, в принципе, простым людям лезть не надо. Существует, опять же, режим секретности определенный для некоторой информации. А хочется тогда спросить наших турецких коллег, а чего же вы озвучиваете только одну составляющую? Допустим, вы сказали, что есть боевик из Чечни. Хорошо, но вы тогда весь состав боевой группы назовите пофамильно и с локацией, кто откуда родом. Почему такая выборочность?
Ну, в данном случае ведь Рейтер говорит, ссылаясь на представителя турецких властей, мол, 13 человек всего задержано, из них трое только иностранцы, из этого надо понимать, что остальные турки.
Тогда жмем руку представителям спецслужб турецких и аплодируем. Но, с другой стороны, раз вы допустили такой прокол в виде подобного теракта, значит, вам большой минус, вы его прошляпили.
Понятно, спасибо. Игорь Шевчук, член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» и ветеран группы антитеррора «Альфа», был с нами на прямой связи. Итак, 28 июня трое смертников открыли огонь из автоматического оружия. Это было рядом со стамбульским аэропортом. Двое из них привели в действие взрывные устройства внутри терминала, третьи у входа в здание. Жертвами стали 43 человека, более более 200 человек пострадали. Руководство Турции утверждает, что за нападением стоит группировка «Исламское государство», та самая деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации и не только на территории нашей страны. А, кстати сказать, на территории нашей страны запрещена деятельность и организации «Имарат Кавказ», о которой вспоминали в связи с деятельностью Ахмеда Читаева, которого называют среди тех, кого подозревают в организации стамбульского теракта.
Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Более половины граждан России не одобряют работу правительства и Государственной Думы. Это данные нового опроса Левада-центра. В целом работу Кабинета министров не одобряют 51% опрошенных, 48% при этом, наоборот, одобряют правительство, деятельность правительства Дмитрия Медведева. А при этом есть 1% граждан Российской Федерации, которые просто затруднились ответить на этот вопрос. Что касается деятельности Государственной Думы, то тут тоже деление примерно пополам на пополам. 57%, чуть больше, чем в случае с правительством, не одобряют деятельность Государственной Думы, 41% поддерживают деятельность депутатов Нижней Палаты Парламента. А свое отношение к Государственной Думе не смогли выразить в два раза больше опрошенных, чем это в случае с правительством, 2%. Что касается губернаторов и мэров городов федерального подчинения, их деятельность 51% граждан России одобряют, 48% не одобряют. И снова 1% тех, кто просто не может выразить отношение к деятельности главы собственного региона. Об отношении граждан к работе Государственной Думы мы говорили с одним из депутатов. Заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике, член фракции «Единая Россия» Александр Сидякин. С ним говорила Евгения Фомина.
Тем недавно Нарышкин обнародовал другие данные. В связи с чем такие колебания происходят, мне кажется, это зависит от социологической службы, которая делает исследования. Но люди доверяют парламентам во всех странах меньше, чем другим органам власти. Это тренд, который, в общем, не только для России характерен. Происходит размывание понимания, чем конкретно занимаются депутаты. Потому что люди иногда считают, что депутаты не только принимают законы, но и их реализуют. Поэтому, возможно, здесь просто размывание предмета оценки. Ну и надо смотреть, как вопрос задавался. Ну, в общем, это на обычное такое колебание в районе 50%. Просто журналисты это делают заголовком, что они больше половины не доверяют, на самом деле. Просто доверие там, оно, так сказать, в районе 50% колеблется. Это в целом, значит, доверие к общественным институтам, это достаточно высокий показатель.
Ну вот что касается конкретно Государственной Думы, не одобряют 57% против 41%. Это связано как-то с деятельностью депутатов, как вы считаете?
Это связано в том числе и с тем, что иногда наши коллеги какие-то инициативы безответственные вносят в Государственную Думу. Об ограничении, например, употребления чеснока и так далее, и так далее. Поэтому складывается и эту тень бросает на всю легислатуру. Но еще раз повторю, что я не вижу ничего страшного в этих цифрах. Просто вы как журналист сейчас провокационно задаете вопрос. Не одобряет, одобряет. Я считаю, что одобрение очень высокое, 50%.
Вопросы формулировала Евгения Фомина, отвечал заместитель председателя Комитета Госдумы по жилищной политике, член фракции «Единая Россия» Александр Сидякин. К нам присоединяется политолог Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, но это ведь в некотором смысле деление граждан буквально почти половина на половину. 51-48, 51-48, 57-41. А это сложная цифра или ничего страшного в этом нет?
Ну, вообще в социологии ничего страшного не бывает, если это не рейтинг, как у Порошенко, 6%. А 50% это хорошие цифры. Я думаю, что это замечательные цифры, учитывая, насколько правительство, ну, как бы хорошо относится к своим обязанностям. И я бы российскому правительству положительную оценку не поставил, а если бы положительную, то тройку с минусом.
Но подождите, именно вот это деление, близкое к 50 на 50, обычно принято называть в обществе раскол. Вы считаете, что в данном случае этого нет?
Раскола как такового, конечно, нет, а и конструктива тоже, скорее всего, нет. Я думаю, что российское правительство, конечно, не очень хорошо справляется со своими обязанностями, а Госдума является как бы департаментом правительства, причем не очень значимым. Но это факт.
Но подождите, тогда еще один вопрос возникает. Почему про губернаторов, то есть про исполнительную власть люди говорят, ну вот 50 на 50, да или нет, а к депутатам все-таки похуже относятся, уже 57%, но это значительно больше все-таки, 50 и 57 это разные цифры. А почему тогда к депутатам хуже отношение?
Во-первых, их много, во-вторых, они ничего конкретного не делают, как бы пытаются принять законы, типа закона Яровой, которые, как кажется, образованному сообществу просто мешают всем жить. И, в-третьих, они себя ведут не очень, я бы сказал, целеустремленно. Их замечаешь только, когда видишь какие-то проблемы. Все-таки от Госдумы хочется ожидать какой-то инициативы. Она должна быть в центре принятия решений. Это ведь не происходит на самом деле.
Скажите, но с вашей точки зрения, что влияет на людей, когда они дают ответ, как относятся к правительству, к депутатам, к мэрам, к губернаторам? То, как они реально живут, или то, как об этом рассказывают по телевизору?
Я думаю, что, конечно, в первую очередь то, как они реально живут, но не совсем. Скорее, на них влияет комплекс всякой информации, в том числе наличие положительных и отрицательных следов. В самом деле, очень трудно сказать мне, как специалисту, как я отношусь к российскому правительству, потому что я считаю, что оно работает очень плохо, но в целом же оно не допустило каких-то сверхэксцессов. Значит, ему можно поставить слабоудовлетворительную оценку, а с другой стороны, оно ничего не может сгенерировать. Значит, все-таки оценка неудовлетворительная. Вот между этими вещами я и выбираю, когда пытаюсь ответить на ваш вопрос. В целом, отношение, положительного отношения это правительство не заслужило. Заслужило ли оно однозначно неудовлетворительную оценку, не знаю. Может быть и нет.
Но тогда следующий вопрос возникает. А как можно вообще, правительство, оно ведь не маленькое, прямо скажем, как можно говорить о том, что в целом работу ты одобряешь или нет? Очень многие говорят, нет, ну вот министра иностранных дел деятельность и министра обороны, к примеру, я одобряю, а есть экономический блок, который я, то есть так ненавижу, что аж кушать не могу, что называется.
А правительство – это коллегиальный орган, и его оценивать можно в комплексе. Поэтому, что касается вычленять оценки, можно для этого, и существует социология, как я отношусь к такому министру, как к такому. Но правительство – это единая команда, во всяком случае, в соответствии с ее ролью в разделении властей. Поэтому оценивать работу правительства можно и целиком тоже.
Спасибо. Политолог Владимир Брутер был с нами на прямой связи. Кстати, сегодня Левада-центр рассказал и по поводу того, как относится к деятельности президента граждане Российской Федерации. Выяснилось, что деятельностью Путина на посту главы государства удовлетворены 81% респондентов. 18% граждан недовольны работой президента. Что касается конкретно Дмитрия Медведева, то тут как с правительством. На посту премьер-министра деятельность Медведева одобряет 51%, ну а 48% не одобряют. Собственно, еще 5-6 политиков предложили назвать. Политиков, общественных деятелей, которым граждане доверяют. И тогда это был свободный вариант, можно было назвать любые фамилии. На первом месте оказался Путин, 51% вспомнили его имя, 24% вспомнили уже упомянутого мною главу Минобороны Сергея Шойгу, 24% Шойгу доверяют. На третьем месте тоже упомянутый уже министр иностранных дел Сергей Лавров, которому доверяют 17%. Дальше Медведев и Жириновский, лидер ЛДПР, там доверие по 13%, доверие к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову 11%, ну а дальше цифры намного ниже. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и мэр Москвы Сергей Собянин получили по 4% доверия, а патриарх Кирилл и глава Чечни Рамзан Кадыров по 3%.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Российский футбольный союз благодарит Леонида Викторовича Слуцкого, под руководством которого сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы 2016 года, за профессионализм, и желает ему успехов в тренерской карьере. Информация о новом тренерском штабе национальной сборной России будет опубликована на официальном сайте РФС по мере ее поступления. Это текст, который поступил сегодня из-за Российского футбольного союза. Таким образом, Леонид Слуцкий официально покинул пост главного тренера сборной России. Слуцкий объявил об уходе в Твиттере сборной сразу после того, как российская команда не смогла выйти из группового этапа чемпионата Европы по футболу. Потом он вернулся в Москву и подтвердил свое решение. И, тем не менее, министр спорта Мутко сказал, что решение Слуцкого принято на эмоциях. Он остается кандидатом для дальнейшей работы со сборной. Ну, а так получается, что Слуцкий работал со сборной менее года. Он возглавил сборную в августе 2015 года после увольнения Фабио Капелло. С ним команда заняла в группе второе место, вышла на чемпионат Европы, но вот в группе на чемпионате уже заняла последнее место. Вот что говорит бывший футболист российской сборной Александр Мостовой.
Во-первых, я бы не сказал, что у него были достижения какие-то сборной. Больше даже скажу, что не то, что достижения, провал был сборной. Причем провал по всем фронтам. Можно сказать, что да, команда вышла на Европу, но какое здесь достижение? Еще 20 с лишним команд вышли на Европу. И, в принципе, я думаю, с другим бы тренером могли выйти. То просто ситуация так повернулась немножко, что Капелло нужно было убирать, его и убрали. И остальное оставалось за ребятами. Ну, слава богу, вышли. Но то, что мы показали на Европе, конечно, это катастрофа. Поэтому, конечно, здесь многие сейчас отговариваются, что там тренер не виноват. Еще. Как так тренер не виноват? Если тренер, когда выходит, почему-то он в фаворе, а сейчас он не виноват. Конечно, виноват тоже. Тем более, причем было видно, что как он был виноват. А то, что там в ЦСКА добивается, ну, мы же давно уже это знаем. Как бы. Ну, ребят, не надо сравнивать чемпионат России с европейскими странами футбольными. Футболист ценится прежде всего по европейским меркам. А у нас, к сожалению, таких футболистов очень-очень мало. Так что и тренеров. Поэтому так.
Это Александр Мостовой, бывший футболист российской сборной. Комментатор Матч ТВ Нобиля Рустамян к нам присоединяется. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, но все-таки, а почему Слуцкого ведь правда называют очень удачным тренером ЦСКА и получается неудачным тренером сборной? Есть объяснение?
Ну, на самом деле у Слуцкого очень достойная карьера по российским меркам. Он успешно играл и играет как тренер в чемпионате России с ЦСКА. Ну, собственно, у него есть успехи и как у клубного тренера в Лиге чемпионов. Он добивался успехов, дважды команду выводил в Лигу чемпионов. Что касается провала на чемпионате Европы, то да, здесь надо быть реалистом, объективным. Слуцкий в том числе виновник произошедшего. Но не только в нем проблема, потому что сборная России регулярно ездит на крупные футбольные турниры. И какие бы у нас ни были тренеры, от Фабио Капелло, который чем не лучше в мире считался, да, последние 20 лет, до того же Адвоката, Хиддинка, голландских специалистов, регулярно сборная России играет одинаково плохо. Да, то есть один был момент, за 25 лет сборная России один раз вышла из группы. Это было в краске в 2008 году. Все остальные случаи были неудачны. Поэтому я не думаю, что сейчас Слуцкий какую-то тенденцию прервал, когда сборная России успешно играла, и вот он пришел и провалился.
Но вот Мостовой, например, только что говорил о том, что есть отдельные тренеры и отдельные футболисты для уровня сборной и отдельные для клубного успеха. Так можно говорить?
Ну, если бы сейчас был бы кандидат реальный, который может прийти в сборную России, оба бы назначили. Не забывайте, как Слуцкого назначали в сборную России, когда не было альтернатив, и Слуцкого как спасителя во многом приглашали в сборную России. Собственно, он с задачей номер один справился. Он в сборную России вывел на чемпионат Европы. Мы поехали на Евро благодаря Слуцкому. Поэтому я не думаю, что сейчас у нас есть россыпь специалистов, и мы сейчас выбираем краски наоборот. Сейчас кандидатов практически нет.
Это проблема отсутствия тренеров или состав футболистов таков, что никакой тренер с ними просто не может достичь успеха?
Это проблема комплекса. У нас есть качественные футболисты. Весьма просто, к сожалению, уровень, может быть, футбола в целом в стране, он не так высок, как хотелось бы. Ну, а что касается тренеров, то я уже говорил, что сейчас немножко такой тупик у РФС. Кто будет новым тренером, это большой-большой вопрос.
Но с вашей точки зрения, вы ведь давно следите за тем, что происходит в российском футболе. Это будет опять иностранец или снова будем пытаться что-то сделать из уже имеющихся российских футбольных тренеров?
Ну, я думаю, что это решение будет Виталий Мутко, как президент РФС и министр спорта. Я не думаю, что сейчас есть много вариантов. Причем и в России, и в Европе рынок ограничен по разным причинам сейчас. Поэтому я думаю, что это будет долгий выбор. Скорее, просто надо из того, что есть, выбрать наиболее оптимальный вариант. И потом не забывайте, что если будет иностранный тренер, это будут довольно серьезные затраты на зарплату и так далее. Поэтому, повторюсь, здесь много-много вопросов.
Уже заговорили о том, что тренеры, которые пробовали с российской сборной, но по разным причинам были уволены, готовы вернуться. Насколько в это стоит верить? Ну, к примеру, в случае с Хиддинком или Адвокатом каким-нибудь?
Да, я думаю, что это, для них это был бы идеальный вариант, потому что в России они получали хорошую зарплату, у них был хороший контракт, поэтому, конечно, любой из них хотел бы вернуться в Россию. Другое дело, что, наверное, это решение должно быть такое взвешенное, и в этом плане, наверное, из всех тренеров, которые работали в сборной России, Гус Хиддинк наиболее оптимальный с точки зрения, ну, по крайней мере, эмоций. Он принес такие эмоции положительные для сборной России, которые до сих пор у нас в памяти.
Поэтому, спасибо. Наверное, он... Спасибо. Комментатор Матч ТВ Нобиль Рустамян был с нами на прямой связи. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 30 июня, программа «Поток», рассказ о главных событиях этого дня. В студии Юрий Будкин, мы продолжаем, и теперь то, чего не было в анонсах, только что появилось в новостях. СМИ сообщают об отставке, возможной отставке Павла Астахова. Как пишет РБК со ссылкой на близкий к думскому руководству источник, причем добавляю, что подтверждают эти данные два близких к Кремлю собеседника, но без фамилий, конечно, все-таки Астахов, детский омбудсмен, в ближайшее время может покинуть свой пост. А один из источников утверждает, что Астахов уже написал заявление об отставке. О том, что Астахов написал такое заявление, сообщает уже и Life.ru. Правда, вот советник по информационной политике, уполномоченного по правам ребенка Ренат Абдеев прокомментировал РБК эти новости так. Мы эту информацию не подтверждаем. Сейчас Астахов на мероприятии в МИДе вместе с президентом. И Дмитрий Песков тоже сказал РБК, он пресс-секретарь президента, если кто забыл, пока никаких указов про Астахова не было. Специалист-консультант по усыновлению Алена Синкевич с нами на связи. Алена Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот если сейчас представить себе, что Астахов правда уходит, то вот как можно подвести итоги его деятельности?
Ну, вы знаете, у меня к Павлу Астахову отношение не всегда объективное, потому что я сама когда-то работала в международных установлениях, и как бы он сильно столкнулся с моей жизнью в тот момент, когда принимался закон Димы Яковлева, который я до сих пор считаю несправедливым и неправильным, поэтому я боюсь, что не всю его деятельность я могу комментировать объективно, потому что у меня к нему много претензий. Но если постараться быть объективной, то я бы сказала так, что Павел Астахов никогда не был омбудсменом в правильном понимании этого слова. Ну, потому что задача омбудсмена – это защищать интересы в каких-то гражданских групп в той ситуации, когда эти интересы нарушаются как раз законом. То есть, по сути, работа омбудсмена состоит в отслеживании прав отдельных граждан и групп, но совершенно не в попытках влиять на события административным образом. Вот. А Астахов всегда проявлял себя как лицо, которое отражает волю высшего эшелона власти. И в этом смысле он никогда не был омбудсменом. И вот это, пожалуй, моя главная к нему претензия.
Скажите, Ален, ну вот с вашей точки зрения, тут народ начал подписи собирать, говорят, 150 тысяч подписей. Подобного рода компании могли... Астахов, мы знаем, прокомментировал это, что это на него не повлияет, но все-таки это могло реально так или иначе сказаться на возможной судьбе уполномоченного по правам ребенка?
Знаете, ведь уже же была история, когда Астахова собирались снимать. Помните, была скандальная история, когда в шоу Малахова была предъявлена некая мама кровная, которая заявляла в шоу, что она исправилась и могла бы забрать своего ребенка, родной брат которого погиб в Америке. И как, ну, и как бы и комментарии были такие, что вот и Астахов с ней общался, он тоже считает, что она может быть прекрасной матерью, а потом она скандальным образом напилась в поезде на обратном пути, и стало ясно, что это совершенно построенная мыльная история. И тогда Астахов, если вы помните, на 3 дня лишился голоса и не отвечал на вопросы журналистам. И стул тогда под ним очень сильно шатался, или так, по крайней мере, казалось со стороны. Но я думаю, что тогда по каким-то причинам, опять-таки, высшие эшелоны власти сочли, что он должен остаться на своем месте. И он на нем остался. Поэтому я думаю, что сегодняшняя история будет в большей степени зависеть, опять-таки, от того же самого. И если как-то все-таки не говорить о том, что абсолютно не зависит, вероятно, от нас с вами, уж точно не зависит от меня, останется он или нет, я действительно думаю, что петиция мало на это может повлиять, вот, а повлияют какие-то иные решения. А если говорить о том, что сделано он хорошего или плохого, то могу сказать, что на сегодняшний день, не комментируя личность Павла Астахова, он собрал довольно сильный аппарат помощников, что и в каких-то ситуациях рабочих, а я работаю в фонде, и у нас возникают рабочие проблемы, вот аппарат его помощников нам очень здорово помогал несколько раз. И это я не могу не отметить как какую-то сильную сторону вот этой работы.
Спасибо. Ну, Алена Сенкевич, специалист-консультант по усыновлению, была с нами на прямой связи. Теперь член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при уполномоченном по правам ребенка Павле Астахове Надежда Храмова. Надежда Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, если вы слышите меня, с вашей точки зрения, насколько можно доверять сегодняшним сообщениям о возможной отставке Астахова?
Ну, вы знаете, слухи эти непонятно откуда появились, официально каких-то таких данных нет, но если говорить о деятельности Алексеевича, то можно сказать, что он проделал удивительное, знаете, такое метаморфоза. Он пришел с такой агрессивной позиции по отношению к родителям, и во время вот того, как он разбирался в каких-то сложных ситуациях, он понимал, что ситуация бывает сложная, и не всегда право органа опеки, и поэтому он стоял по-настоящему на страже, в общем-то, интересов детей и семьи. Вот он развернулся совершенно по-другому к семейным ценностям. Я работала с ним в Совете по защите семьи и традиционных семейных ценностей, и хочу вам сказать, что, конечно, он очень много сделал для того, чтобы предотвратить какие-то очень опасные программы, которые пытались внедрить школьные программы, вот, антисемейные программы. И он всегда шел на такое серьезное понимание вопроса, то есть он вникал в суть дела, он не был равнодушным. И вот это очень импонирует. Импонирует, что человек во время своей работы сам изменился и стал по-настоящему широко, неоднозначно смотреть на проблему. Проблему, конечно, которая есть в семье, есть, которую надо решать, но не теми варварскими методами, которые предлагает нам западные ювенальные технологии.
Надежда Григорьевна, ну если коротко только, ведь большинство претензий к Астахову связаны с его, возможно, неудачными взысканиями или с тем, что одного из своих детей они рожали за границей, когда он уже якобы работал на этом посту, но это было уже в последние годы. А вот к этому-то как относиться?
Знаете, если хотеть найти какие-то я не знаю, пятна. Там можно, конечно, найти, но вот я говорю о своем впечатлении, о своем опыте. Я считаю, что это очень достойная кандидатура, и это Павел Алексеевич, он, конечно, был таким человеком, во-первых, широко образованным и небезразличным. Человеком
я понял. Спасибо. Спасибо, я понял. Это Надежда Храмова, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Павле Астахове. Надо сказать, что она уже говорит, Павел Алексеевич был, но это, наверное, рано все-таки. В аппарате Астахова, и вот это сообщение, которое только что появилось на ленте ТАСС, в аппарате уполномоченного не подтверждают информацию о том, что он подал в отставку. Еще один представитель, Юлия Сергеева, говорит в интервью ТАСС, эту информацию, читай, информацию об отставке мы не подтверждаем.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Импортеры предупреждают о возможном срыве поставок в Россию иностранного алкоголя. Говорят, это может произойти из-за нехватки акцизных марок старого образца и отсутствия новых акцизов. Вот как это все комментирует Вадим Дробис. Он директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя «Цифра».
Задача бизнеса и бизнес-сообщества всегда своевременно бить в барабаны о надвигающейся проблеме. Проблема, безусловно, есть. Но я думаю, что она будет благополучно разрешена. Если говорить о нашей зависимости от импорта, то в целом она выглядит следующим образом. Примерно 20% вина – импортные поставки. По коньяку – около 10%. По шампанским игристым – около 10%. По пиву – 1%. По водке – 1%. По ликеро-водочным изделиям – ну, в пределах, может быть, там 15%. По виски, рому, джину, текиле, абсенту – 100%. То есть не критично в целом вроде бы выглядит ситуация, но надо учитывать, что сегодня импортный алкоголь – это продукт для среднего класса населения и более высокообеспеченных слоев населения, то есть это их продукция. Бедные сегодня импортным алкоголем не пользуются. Более того, именно импортный алкоголь составляет, пожалуй, основу премиального сегмента в винодельческой группе. Ну, в крепком алкоголе, понятно, там, где виски, ром, джин, текила – это тоже основа. Чиновники и депутаты, которые у нас отвечают за государственные решения, являются активнейшими потребителями импортного алкоголя. Именно это внушает мне надежду в том, что проблема будет решена и достаточно в скором времени, поскольку, ну, полностью и целиком зависеть от покупок импортной продукции в дьюти-фри они, конечно, не захотят. С одной стороны, а с другой стороны, к алкогольному рынку сегодня приковано внимание и президента России, очень внимательное. Поэтому, тем более, никто не допустит никакого коллапса в потребительском секторе.
Как вы предполагаете, они будут решать эту проблему?
Очень просто. Появятся марки. Либо старых допечатают, либо новые быстрее. Поскольку большая часть решений таких серьезных у нас принимается в ручном режиме. И как только проблема начинает действительно, ну, очень серьезно заявлять о себе, то такие проблемы, в общем-то, это не проблема на самом деле. Проблема отсутствия бумажек — это не проблема. Напечатать их много времени не надо.
То есть вы предполагаете, что это больше паника, которую раздувают средства массовой информации?
Нет, я не предполагаю, что это паника. Я предполагаю, что это своевременное информирование о проблеме. Это не паника. Это своевременное информирование о проблеме, которое может вырасти в дефицит, если своевременно не будут приняты меры. Вот я бы так сказал.
Моя коллега Евгения Фомина и директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис. Новые акцизные марки должны были появиться к 1 июля этого года, но до сих пор не проведен даже конкурс на подрядчика, который их напечатает.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Уголовное дело в отношении бывшего чиновника правительства Москвы Раста Матаева, который, по данным следствия, напал на девушку на Арбате, переквалифицировали на более тяжкую статью Уголовного кодекса и теперь обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении имущества, которое повлекло тяжкие последствия. Об этом рассказал СМИ Антон Цветков, и с нами он сейчас на связи, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а с чем связана эта переквалификация? Что, раньше не знали, что он сделал?
Нет, ну это нормально, стандартная практика. И я хочу, кстати, поблагодарить столичную полицию за то, что, вот, обратите внимание, целая череда четко и слаженное действие сотрудников полиции по резонансным преступлениям, в которых замешаны люди совершенно непростые по социальному, по материальному статусу, все равно действуют четко и слаженно. Вот обратите внимание, в субботу произошло событие. В воскресенье уже к этому времени установили все персонали, всех хулиганов, да, провели с ними воспитательную профилактическую беседу, после которой они прибыли в отдел полиции, выявили, что у водителя не было водительского удостоверения, он уже был лишен к этому времени права на управление транспортным средством. Его на следующий день уже отправили в суд, и в суде ему дали 15 суток ареста. А в отношении Матаева в этот же день, в воскресенье, было возбуждено уголовное дело по статье 167, часть 1. После этого уже материал был направлен из ОВД «Арбат» непосредственно в дознание городское. В дознание городское внимательно изучили материал дела. Это, в принципе, стандартная практика. То есть сначала возбуждается там по одной статье, потом внимательным образом изучается там доказательная база, все обстоятельства дела изучаются. И делается уже уточнение. И, соответственно, переквалификация произошла на 167-ю часть вторую. Но я вас уверяю, что у следствия есть достаточно доказательная база. С камеры вся информация была снята, и, собственно говоря, было видно и очевидно, как он избивает эту девушку. И я уверен, в ближайшие дни мы услышим о возбуждении уголовного дела по статье «Побои». Ну, ждем уже результатов от следствия.
Антон Владимирович, я правильно понимаю, что при нынешней квалификации Матаеву может грозить до 5 лет лишения?
Совершенно верно, до 5 лет. И самое важное, да, то есть 167-я часть первая, она легкая статья, да, если бы он с девушкой примирился, то уже у нее перспектива судебная очень была бы слабая. А сейчас 167-я часть вторая до 5 лет, то, что он с девушкой примирится, не примирится, это судом, конечно, будет учтено, но все равно материал уйдет в суд, я думаю, у него будет судимость.
Но смотрите, судя по тем сообщениям, которые мы видим по этому делу, значит, человек несколько раз ударил девушку, а также разбил ее телефон. Значит, отныне человек, который ударил другого человека и разбил его телефон, может рассчитывать на 5 лет тюрьмы. Или это показательное дело?
Рассказываю. Нет, это дело не показательное. Это дело получило резонанс в связи с тем, что все общество и журналисты ставили на защиту эту девушку. Вы знаете, мы вмешались, взяли дело на контроль, соответственно, да. Но здесь есть два состава преступления. То есть как происходило дело? То есть она ходила, гуляла по Арбату, увидела, что гражданин... Делает замечание, соответственно, лимузину, который едет по Арбату. То есть она даже не первой подошла, да? Uh-huh. И, соответственно, подошла тоже, начала снимать, да? То есть она увидела, что те люди, которым было сделано замечание, они, собственно, на него не реагировали. То есть она начала это видео документировать. И после чего к ней подошел Матаев сзади, выхватил у нее телефон, по ее словам, об стену разбил этот телефон, долбанул ее ногой по спине и, соответственно, там оттаскал волос, ударил по голове. Ну, то есть завтра пресс-конференция будет, Стась, вы знаете, в 11 часов, где она все подробности расскажет. Поэтому здесь речь идет о чем? У нее телефон разбился. Да, соответственно, телефон, стоимость телефона для нее значительный материальный ущерб. Соответственно, вот оно, уголовное дело по статье 167. А с точки зрения побоев, это отдельная статья, как бы, да, то есть вот сейчас материалы с камер уличных сняли, их изучат, и, соответственно, я уверен, будет возбуждена уголовная статья по побоям. Но, вы знаете, сейчас идет тенденция та, что статью «Побои» декриминализировать, там чуть ли не административную ответственность. А мы против этого категорически против. Но в любом случае, думаю, что мы будем отстаивать здесь свою позицию.
Антон Владимирович, насколько важно, что этот человек делал до изучаемого теперь следствием инцидента? Вы ведь наверняка пытались понять, кто такой господин Матаев. Он был уже замечен в этом.
Пытались понять. Но, собственно говоря, вы знаете, мы внимательным образом изучаем его карьеру, скажем, в кавычках, да? То есть это тот человек, который до декабря месяца, если не ошибаюсь, был советником заместителя мэра Москвы. Также он возглавлял 2 государственных предприятия, ну, по очереди, да? То есть одно медкомплект-поставка, могу путать, например, такое название. То есть то предприятие государственное городское, которое поставляло бинты, шприцы, оборудование для больницы и поликлиник, да? Второе, он возглавлял государственное казенное учреждение «Соцэнерго». На настоящий момент, это тоже при департаменте здравоохранения, на настоящий момент он возглавляет уже «Соцэнерго», только с приставкой «плюс», уже частную компанию. И вот, вы знаете, огромное количество ко мне обращений в социальных сетях приходят, граждане возмущены, и они совершенно справедливо задают вопрос. То есть, если этот человек так вызывающий себя ведет, если этот человек не уважает ни закон, ни москвичей, то как же он руководил крупными государственными городскими предприятиями? Если он по жизни такой нигилист, то, собственно говоря, не исключают все люди вероятность того, что он точно так же вел себя, будучи генеральным директором по отношению к городским активам, городскому имуществу, городским деньгам. И поэтому мы, безусловно, обратились уже к руководству столичной полиции, чтобы силами подразделения по борьбе с экономическими преступлениями уже была проведена проверка и внимательно изучена деятельность Матаева в то время, когда он возглавлял государственное предприятие, и то, чем он занимается сейчас. То есть у граждан достаточно есть серьезные основания полагать, что этот человек нарушает закон периодически.
Спасибо. Антон Цветков, председатель комиссии Общественной палаты России по безопасности.
Право знать, говорит Москва.
Поток.
Новости этого дня.
Сторонники сенатора Елены Мизулиной начали кампанию против уголовного наказания за избиение родственников. Совет Федерации накануне одобрил закон, который вносит ряд изменений в статьи Уголовного кодекса. Согласно этому документу, ранее его одобрила и Государственная Дума, побои в отношении близких лиц, в том числе детей, квалифицируются как уголовно наказуемое преступление. Елена Мизулина, она теперь замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству, называет эти поправки дискриминационными по отношению к членам семьи и не соответствующими Конституции России. Мизулина также называет эти поправки антисемейными положениями. Новая редакция, полагает она, позволит возбуждать уголовные дела в отношении родителей, которые применяли к ребенку легкие воспитательные меры. Ну, если, к примеру, супруги конфликтуют. В результате сторонники Мизулины сегодня решили провести пикет против этого решения Совета Федерации. Вот что говорит Ольга Литкова. Она руководитель Ассоциации родительских комитетов и Сообщества России, член Совета при Уполномоченном по правам ребенка и юрист.
Этот закон предусматривает уголовную ответственность не за побои в том принятом, понимаемом обществом смысле, а за любое воздействие физическое на человека, принесшее боль. Это может быть и шлепок, просто удержание за руку, еще какое-то резкое движение, которое просто может ограждать ребенка от каких-то неправильных действий. Любая воспитательная мера, связанная с физическим воздействием, она попадает под состав этого преступления. Это первый момент. Фактически родители лишаются возможности вообще воздействовать на ребенка таким образом физически. Это серьезное ограничение права родителей на воспитание детей, установленное в Конституции Российской Федерации. И очень важный момент заключается в том, что раньше статья побои существовала в Уголовном кодексе и касалась всех, безотносительно того, кто совершил это правонарушение. Она содержала санкцию до 6 месяцев исправительных работ. А на сегодняшний момент все остальные граждане, большинство из них вообще освобождены от уголовной ответственности вот в результате этих изменений. Они не будут нести наказание, если действительно побьют ребенка на улице или в детском учреждении, в детском доме. За это наказание не предусматривается уголовное. А вот для родителей выделен специальный состав вот в отношении близких людей, не только родителей, жен, мужей, бабушек, дедушек, опекунов, попечителей и так далее. И уже до 2 лет лишения свободы. Избивать детей в обществе можно, всем кому угодно, а вот родителям наказывать нельзя. Получается так. И за это родитель может получить реальный уголовный срок. Это дискриминация в отношении этой группы населения, родителей. Она прямо запрещена статьей 19 Конституции Российской Федерации.
Ну, не кажется вам, что это похоже на легализацию насилия внутри семьи? Ну, одно дело наказывать, а другое дело, когда избивают детей все-таки.
Когда избивают детей, все статьи в Уголовном кодексе оставлены. Это вот как раз побои, которые наносят какой-то вред здоровью. Эти статьи как были, так и есть. Мы говорим о 116 статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за побои, так называемые, которые не принесли никакого вреда. За серьезные побои ответственность остается.
А именно вот как степень этой серьезности будут выявлять? Это, грубо говоря, до скольки синяков, до скольки ударов?
Криминологически уже давно действует же такая система. Есть специальные медицинские показатели, есть вред здоровью или нет вреда здоровью. Соответственно, отсюда делается медицинское заключение, по каждому преступлению оно делается, для того, чтобы суд мог квалифицировать и следственные органы, и суд.
Как сейчас вы будете на своей точке зрения настаивать? Вы будете проводить какие-то специальные мероприятия? Сбор подписей.
Мы уже проводим сбор подписей, и огромное количество писем идет в приемную президента, в различные инстанции законодательные. И мы, безусловно, общественное мнение как-то создаем в этом направлении. Сегодня состоится пикет в Москве, куда придут родители, которые выразят свое недовольство вот этим законом. Мы вот успели в таких быстрых условиях заявиться только на пикет. 18 часов в центре Москвы, это Китай-город, Яузские ворота. В парке возле Яузских ворот, парк пограничников Отечества называется. В дальнейшем, как бы ни был это рассмотрен вопрос, если президент подпишет этот закон, то мы, конечно, не оставим этого просто. Мы будем добиваться внесения в него изменений и будем стараться обратиться в Конституционный суд. Все равно будем стараться добиваться отмены этих дискредитационных статей. Вообще, нам приходят сейчас со всей страны отклики. Народ очень волнуется. Но не говоря уже о том, что у нас больше 80 организаций в составе из разных регионов, из большинства регионов страны, и все они встревожены. Люди очень активно реагируют реагируют очень болезненно. Мы считаем, что вообще не нужно квалифицировать семью как социально опасное устроение. Мы считаем, что родители вправе воспитывать своих детей. Побои, которые наносятся в семье, и если это действительно носит общественно опасный характер побоев, то за них должна быть, допустим, административная ответственность. Квалификация этого деяния, если это родители просто в качестве воспитания, да, шлепнули своего ребенка, эти вещи нельзя криминализировать. Государство должно поддерживать семью, поддерживать действия родителей по воспитанию своих детей. Естественно, разумные, естественно, адекватные.
Это юрист и член Совета при уполномоченном по правам ребенка Ольга Литкова. Это была программа «Поток. Рассказ о главных событиях этого дня».